être posté.
Хотя мы начнем с домашнего задания и пойдем дальше. Давайте учебник откроем. Страница 46. Цели урока. Братья, давайте на уроке уже не будем завтракать или полдничать. Ой, друзья, так не пойдет. Стаканы убрать, это вам не Америка, это библейские курсы. Не, не пойдет. Оставь, пусть они на этом уроке стоят, но последний раз. Как вы думаете, братья, чуть-чуть мы оторвемся от... Отвлечемся от нашей темы. Ну, вот такое вот явление. Чай парит, да, там. Оно содействует работоспособности? Нет. А, скажем, брак. Вот кушать, слушать или кушать, не слушать. Вас не беспокоит это? У вас везде так браки проходят? По-базарному или нет? А? Но это богослужение или нет? Но написано, чтобы служить Богу без развлечения. Понятно. Там о другом написано. Между прочим, вам задание это было, да? Или нет? Нет, раньше по смысловому контексту не было. Там написано о семейной жизни, чтобы служить без развлечения. Но а суть самого слова «развлечение» – это когда-то что-то нас отвлекает от Христа. Будь то это семья или что-то другое, что-то нас отвлекает от Христа. Мы не хотим революции делать и поставить вопрос, вот, братья, теперь со следующего брака уже вот так и так должно быть. А просто как размышление. Я бывал и на таких, и на таких браках. Ну, допустим, брак. И если бы мне когда-то брак делать, был бы я молодым, я бы никогда не захотел бы, чтобы по-базарному мой пир брачный проходит. Да, это пир, но я понимаю, это богослужение. Почему богослужение? Потому что мы призываем Господа, мы хотим выразить благословение, пожелания молодым. А жизнь сложная. И хорошо, чтобы от первого дня иметь благословение Божие. А здесь вот один пьет, другой разговаривает, третий пожелание выражает. Кажется, оно не совсем это нормально. А? Ну, мое понимание такое, я не утверждаю, не выдаю, что... Но мне так кажется, богослужение должно быть богослужением. Прием пищи – это прием пищи. Например, если утреннее собрание прошло, потом обед. Во второй группе? Проводит. Саша, если он подойдет, то... Утреннее собрание, потом прием пищи, а потом продолжение богослужения. Оно более свободное, больше там пожеланий уже. Да. Бракосочетание, потом обед, потом все убрали. И продолжение богослужения. В годы гонений у нас, например, у меня брак, знаете, как проходил? С 4 утра до 6. Это вот 2 часа до 6 утра.
В каком году?
В 85-м. Это пик гонений был. 2 часа нам дали. К 6 часам милиция подъехала, и все, больше нам не дали проводить. И я не жалею. Я ни одну минуту не пожалел. Больше не дали. Дали только покушать. Потом собрались. А почему ночью сделали? Нас предупредили, что брак не дадим проводить. Не дадим проводить. Ну и хотели, чтобы все-таки сочетание прошло. Поэтому сделали ночью. Они дежурили, патрулировали всю ночь, ожидали. А просто Бог закрыл им глаза. Успели сочетать. К 6 подъехали, мы сделали перерыв, наверное, до 12. В 12 собрались в другом месте, они подогнали автобусы. Говорят, кушать кушайте, и не больше. Вот покушали, помолиться даже. Перед едой стали молиться, шум, крик, автобусы начинают рычать, все. Ну, помолились, поели. А что дальше делать? Ну, вот так закончился брак. А? Да. И знаете, братья, я не жалею. Просто брак проходил. Я не говорю, что все сейчас так должны быть. Ну, где-то, да. Мы в субботу еще не знали, где будет проходить брак. В субботу в 8 часов только собрались совет церковный и решили, лучше вот там-то проводить брак. Взяли, где уже сам пир, как вы говорите, на весь мир, да, просто поставили стулья. И палас на забор повесили. Это вот была сцена, или как сегодня ее называют. Просто палас. И мы счастливы были от того, что хотя бы так вот. А то до нас вообще разогнали, и жениха посадили, 3 года ему дали. И мне обещали. Это если сочетают вас, 3 года получишь. Ну, Бог помиловал. И жизнь, я думаю, наша жизнь не менее благословения имеет, чем вот молодые вот на таком пиру. Я так понимаю и не жалею, и советовал бы и другим проще проводить пиры, чтобы не на весь мир это было. Да, да.
Может быть, так, ну, это, ну, может быть, я тоже собираюсь, там так не было, даже не
то обед в том вторая часть. Даже сейчас, как бы, у вас всякие молодежь, они что же на забор не вешают. Когда...
Понятно, я.
Но у вас все проходят обед, потом вторая часть.
Да, да. Какой смысл, братья, в этом, что вот такой великий пир сделать, родители потом в долгах? Но зато все удивлялись, вот какой высокий торт был и тому подобное. Уже не удивляются, да? Я думаю, если бы более осмысленно подходить к этим вопросам, было бы лучше. Но самое для меня тревожное в этих явлениях, это что богослужение превращаем в какой-то базар. Я, например, очень тяжело это переживаю. Один проповедует, второй попивает, третий языком, там четвертый. Какое это богослужение? Это в молитвенном доме, да? Не похоже ли это на тот храм, где Иисус зашел и начал выгонять? А если бы вот во время пира Иисус зашел на брак, как бы он отреагировал? Не опрокинул бы столы эти с тортами там и прочее. Надо подумать об этом. Да. Да. Сейчас, брат.
Христос был в Кане Галилейском на браку. Замечания были там со стороны Христа какие?
Не читаем. И что? И что там написано о веселье?
Нет, но это первое чудо было, он себе показал, что он что-то творит, так сказать, потом гоняли за ним, за тьмом, покажи нам знамение, покажи, видите, а вера не Христа, но не приняла. Так вот, значит, в таком браке Христос присутствовал. И критиковать вот эти браки, что, значит, пьют, едят, для этого брака.
Я, братья, вы заметили, что я резко? Я нет,
я... Я не говорю, что вы. Второй вопрос. Это более...
Так у вас вопрос или пояснение?
Более конкретный и приватный. Я так считаю, братья. Молодые вам еще, только мы жениться надо. Вот вид небесный, а брака сочетания. Может быть, нас, стариков, я думаю, оно не так не сильно удивляет, как возмущает. Знал бы этот вопрос, я бы сейчас принес фотографию моего брака. Какая невеста была, такая одежда. Теперь же фата. Что такое фата? Прилепленная тряпка за косу или пальцы. Это фата. А у вас раскрыта. Раз. Тут вот от вас до сих пор обнаженная. И вы спокойненько себя зачитываете.
Братья, будем экономить время, да? Допустим, у нас, я так, когда сочитываю, я молодым говорю, если ваша одежда будет не соответствовать библейскому целомудрию, я сочитывать не буду. Это будет очень неприятно. Мы сорвем брак, или вы сорвете брак, но имейте в виду, я проверять не буду ни в субботу, ни за неделю до этого, какая одежда у невесты, там, какой вырез или разрез. Но если она будет не библейской, вы обижайтесь, не обижайтесь, я сочетывать не буду. И слава Богу, люди понимают, а я не понимаю тоже того, как можно... Откуда это взято, что на браке невесту можно столько обнажать до края? Обнажать до края. Кто это придумал? Это все понемножку. Там образ проведения пира, там одежда, там еще что-то, там подарки. Но у нас другая тема, братья. Давайте перейдем к нашему уроку. Рассказать о значении историко-культурного контекста в толковании Священного Писания. Братья, как мы поняли, какое значение имеет историко-культурный контекст в толковании Священного Писания. Кто скажет? Да. Вот теперь хороший пример, брат подметил. Можно так толковать. Вино. Человек напился, пьяный, и тут Христос помогает веселье. Но история свидетельствует о другом, что в Священном Писании было вино и была секера. Вино – это напиток виноградный, секера – это крепкое вино, крепленное, да? И я не мыслю того, что там кто-то пил-пил новое вино и упал под скамейку, и Христос не служитель греха, не служитель греха. Это было просто вино, просто виноградный сок. Зная историю, так история свидетельствует. В русском языке это вино, но в понимании надо иметь в виду, что это безградусное или малоградусное, которое не помрачало ум там и так далее. Да. Оно среднее.
Вино, глумливо, не знаю, какое. Написано, глумливо. Все это сок, это, наверное, не сок. Оно глумливо, секира будет.
Но вы попробуйте исследуйте этот текст. Одно я понимаю, что Иисус Христос не служитель греха. Не служитель греха. Да. Да.
В то время это называлось вино, а что выше того, то это уже не считалось вином, это считалось уже как алкогольный напиток.
Да. Пожалуйста. Ну, кто из вас в Молдавии жил, тот тоже знаком, да. Есть покрепче вино, есть виноградный сок, который в каждом доме был. Но это значение историко-культурного контекста, да. Нам иногда очень важно знать и понимать, о чем идет речь. Не зная этого, можно прийти в заблуждение. Назвать разновидности историко-культурного контекста. Кто скажет, каких два вида бывает? Общий и особый. Что значит? Поясни, общий и особый. Хорошо, хорошо. То есть такие общие вопросы, да? Скажи, а второй вид, как называется историко-культурного контекста? Это общий вид, да? Два вида историко-культурного контекста. Общий и особый, да? Что понимается под особым? Можешь сказать? Не-не, это общий. Особый это вот сейчас за вино, да? Это какие-то обычаи, может быть. Это может быть там какие-то исторические данные. Вот сейчас в отношении вина это уже к особому виду относится. Братья, давайте теперь по посланию Филимона. Откроем Евангелие. Послание это... что полезно мы или что мы могли увидеть, какую историческую информацию в этом послании? Ну, во-первых, кто автор послания?
Павел,
да? Откуда мы знаем это? Из первого стиха. Филимон, получатель или адресат Филимон. Кем был Филимон? Да, они вместе были. Одну минутку, братья, за автора. Вы что-то выписали или нет? Или просто Павел и все? Еще что отметили? Значит, что он уже в возрасте? Это было ближе к концу жизни, да? Здесь полезно было бы краткую жизненную биографию, если полностью так, ну, подходить, что Павел – это Савл, родился там-то, мы находим в Писании, жил так-то, учился, обратился тогда-то, потом служил Богу таким образом. Вот немножко за Павла написать. Филимон, давайте, может, как-то или по порядочку. Вот, братья, давай ты. Кто? Владетель рабов? Где мы это увидели? Значит, похоже, что он богатым был человеком, да, Филимон? Был он верующим? Был верующим. Имел рабов. Нам, наверное, немножко трудно понять это, да? Да. Был богатым, был христианином. Как вы поняли из послания, это был искренний христианин или нет? Откуда это увидели? Где ты увидел, что сотрудник пал? Найди. А? Да.
Здесь 4 стиха поясняет, как он говорит: «Слышу о твоей любви и вере, которую имеешь Господа Иисуса Христа и ко всем святым». И дальше 6 стих тоже там продолжает он, что он был не такой ветреный, а...
Хорошо. Хорошо, вот, братья, из послания мы увидели. Филимон был искренним, я бы сказал, не просто рядовым, да? Вот с 5-го, наверное, стиха. «Слышу о твоей любви». Братья, можно о любви слышать? Каким образом? В делах. Дело любви, о нем будут говорить. А в чем она может быть выражена? Какое отношение? Вот, братья, оно может быть даже в самом малом. Вот в прошлом году мы здесь на курсах были, но и так добрые воспоминания остались в доме, где мы жили. Каждое утро лето было, но вечерком приходим, уставшие, забыли, туфельки немножко в пыли. Утром выходишь, идеально чистое. О чем-то говорит это или нет? Это дело любви. Это не языком где-то там. Это дело. А большое это дело? Ну, с одной стороны, небольшое дело. Ну, что там? Каждый вечер кто-то из детей взял щеточкой 2 минуты, и туфельки готовы. А с другой стороны, это большое дело. Это чем движимы люди? Любовью движимы. Или так, чтобы показать, вот мы какие. Вряд ли, да? Вряд ли. Вот такое маленькое дело. А с другой стороны, это большое дело. Это дело любви. И этот пример я не первый раз рассказываю. И таким образом мы слышим о любви. Мы слышим о любви. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу. Вот я думаю, братья, нам надо обращать внимание на такие детали, это добрые примеры. Любовь, о которой не слышно, это не любовь. Если любовь, то о ней слышно, о ней нельзя молчать. Пожалуйста. Бабушка, да? Уже где-то рассказывал об этом? Плохо надо рассказывать, о любви надо слышать, да? Мы приехали, когда-то съезд был в Туле, съезд братства. Нас привезли в дом один, там уже были братья-сибиряки. Нас было где-то человек, наверное, больше 20, а дом небольшой. И вот удивлялись, а семья, которая живет в доме, большая семья. Ну, куда они разместят нас? Ну, нас положили на самые лучшие места, как только могли. Рано утром брат встал, смотрит, из-под стола ноги торчат. Дети, там жена где-то, хозяйка, под диваном или под столом. В ванну заходит, ну, в туалет, там ванна. Дети все в ванне спят там, да? Мы удивлялись, удивления не было конца. И это все радушно делали. И мы много рассказывали, это не первый раз тоже рассказываем. Это дело любви. Кажется, такое особо незаметное, очень радушная семья. Вот подобно этому Филимон. Павел характеризует Филимона. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Братья, а о вере тоже можно слышать или нет? Ну а как о вере? О любви, ладно, а о вере как? Как вера может быть выражена? Ну, например, какие дела веры? Но это... Понятно, я знаю этот стих, но как она на деле может быть выражена? Пожалуйста. Ага, еще. Что, забуксовали, братья? Как вера? Написано, имеешь веру, покажи. Ну вот как дела веры? А если не заболел, то все, и веру никак не покажешь, да? Хорошо, скажи. Но нередко это связано с какой-то жертвой, да? Говорят, по вере поступил. Что-то, ну, например, братья, вот мы говорили, кто-то, скажем так, рассуждает. Говорит, я в долгах, я, наверное, десятину не буду давать. Жене говорит, я не буду, давай не будем, пока в долгах, десятину не будем давать. Другой говорит, нет, это все-таки заповедь Божия. Давай, наверное, так сделаем. Мы от своих доходов будем отчислять все такие текущие расходы, там рент, там еще страховку и то, и то. А третий говорит, что нет, я думаю, Бог нам много дает. Давай больше десятины давать. Это по вере? Это по вере. Давай, или сын заработал, например, первую зарплату, пошел на работу. Приходит, говорит, пап, я хочу всю зарплату отдать Господу. Это дела веры. И Бог благословляет, тот будет иметь больше. Он будет больше, Бог ему больше давать будет. И так во всем, это не только с деньгами связано. Вот у Филимона тоже, это не просто был, ну, рядовой такой, не рядовой, можно сказать, а обыденный верующий. У него слышно было о любви, о вере, которую он имеет к Господу, и он был сотрудником Павла. Сотрудником, это видно с первого стиха. Он был сотрудником апостола Павла. Еще что можно о Тимофее, о Филимоне сказать? Откуда мы это видим? Да, вот так предполагают, что все-таки, ну, что он богатый был, это видно, да, рабов имел. Видно, что он богатый был. Ну, а домашней твоей церкви, наверное, так все-таки надо не семье, а домашней церкви. Ну, так историки говорят, мы уже слышали об этом в Китае. Мы были там тоже, домашние церкви. Это небольшие церкви, которые собираются в домах. Ну и соседи могут быть, могут родственники быть. Кто так вот поближе? Еще за Филимона у кого-то есть что добавить или нет? Пожалуйста. Но культура, братья, Писание запрещает вообще принципиально? Писание запрещает рабов иметь или нет? Да. Отношение должно быть. Но вот, братья, рабы, оно как? Сейчас немножко изменили слово «рабочий», да? «Отчий» добавили рабу, стал рабочим он. Но если... верующие, скажем, имеют работников, это осудительно, это отлучает за это или нет? Ну, нет. А вот как он относится к рабочим, это уже серьезный вопрос. Или он эксплуатирует братьев, обманывает их, или он благодетельствует своим, ну, рабочим, это вопрос уже другой. Поэтому... я думаю, нельзя так понимать, что... да. За Филимона есть что-то добавить у кого? Нет, давайте за Анисима. Что мы увидели в этом послании? Какую историческую информацию за Анисима? Пожалуйста. Бывший раб, да? Где мы видим, что христианином он стал через Павла? Я родил его, я в узах, которые родил я в узах моих. Но буквально ж, наверное, нельзя понять, да? Нет, духовно. Покаялся Анисим через служение Павла. Еще что за Анисима знаем? Но до покаяния был негоден. Еще что? Что должен? Где?
Я Павел написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты с самим собой должен.
Что непонятно? Видимо, здесь такой принцип, в другом месте апостол Павел разъясняет, что если вы стали участниками в духовном, язычники, да, то должны послужить в телесном Израиле. То есть, если Павел благовествовал Филимону, так похоже так, что и Филимон уверовал через служение Павла, ну, это долг, братья, или не долг? Павел, может, преодолевал большие расстояния, скорби, узы, лишения всякие, чтобы весть Евангелия достигла Филимона. Но это же долг. Долг это. И Павел напоминает ему: я тебе могу заплатить за Филимона, за Онисима, но ты не забудь, что ты мне тоже должен. То есть он намекает на прощение, да? Но если не можешь простить, то я заплачу тогда. Почему неприемлем? Должник ты, да? Если, я думаю так, вот этот принцип, если пастырь, пресвитер будет проповедовать, братья и сестры, вы не забудьте, вы все должники, вот. Но это неправильно, понятно, да? А если в личной беседе, ну, допустим, вот пресвитер приходит и разбирает конфликт, и говорит ему: ну, прости, я прошу тебя, прости его. Ну, ты же должен, я с тобой тоже сколько беседовал, нянчился, ну, ты вспомни, мы тебя уговаривали, беседовали, постились с тобой. Вот я прошу тебя, ты прости брата. Ну, это нормально или нет? Это же нормально. Или, допустим, братья, вот мы находим в Священном Писании в отношении содержания служителей. Слово Божие говорит, апостол Павел утверждает, написано: «Не заграждая рта у вола молотящего». И утверждает этот принцип, что это нормально. Так в Израиле было, так в Церкви Божией это нормально, если Церковь освобождает кого-то из братьев для духовного служения, освобождает от работы. Это нормально. Это нормально. Как в Израиле, братья, было? Сколько человек, ну, от скольки человек мог быть освобожденный левит или священник? От скольки человек? Ну, вот, допустим, церковь 200 членов имеет, да? Сколько человек, сколько служителей можно иметь освобожденных от работы?
1 к 11.
А?
1 к 11.
Значит,
10 кормили.
Ага. Вот это примерно такое соотношение. Если в церкви 110 членов, то могут 10 служителей быть. А каким образом? Десятину отдавали. Каждый отдавал десятину, и таким образом выравнивалось тогда содержание. Но сегодня картина немножко не такая. Сегодня церковь 200 членов, они не могут потянуть одного служителя освобожденно. Цены другие, может, еще что-то другое. Но братья, мы тут не утверждаем вот эту пропорцию, понятно, да? Мы не говорим, вот все плохие, нету освобожденных, просто как принципы. Это вполне нормально. А может, не надо 10 освобожденных иметь? Ну, по крайней мере, это ненормально, если церковь большая, и пресвитер работает, когда он будет успевать что-то делать. Когда он будет успевать? Значит, будет проблемы душепопечения. Будут возникать духовные проблемы. А вот церковь, пресвитер, как бы ли служитель, он духовно дает, питает церковь, а церковь материально его проявляет о нем заботу. Это нормально. Или, скажем, миссионера послать. Вот нам же знакома эта мысль. Не можешь сам поехать, пошли своего заместителя. Но церковь не может послать, или все не могут же поехать куда-то там, на север, или в Африку, или еще в Мексику. Но пошли заместителя, пожертвуй деньги, и кто-то поедет туда. Это нормально. А? Ну, это уже по-современному. Братья, что мы еще за Анисима узнали из этого послания? Что? Сыном называют. Это о чем-то говорит или нет? Только это открывает, что он покаялся через Павла или что-то другое? Нет, вот это сыне моем Анисиме. Что ты хотел этим? Как ты... Да, он не только мог бы, он служил, похоже, да? И был в очень близких отношениях с Павлом. И Павел называет его сыном. Вообще, братья, вы часто замечаете сегодня вот такие добрые, теплые отношения между старшим поколением и младшим? Чтобы, скажем, вот я замечал отношение к Павлу, тоже было самым добрым у сотрудников. Павла к сотрудникам тоже было очень добрым. Он говорит о сыне моем. Сегодня нарушены отношения между поколениями. И с обеих, наверное, сторон. Но вот здесь мы видим отношение Павла. Он называет его сыном. Это что-то характеризует. Пожалуйста. Ну вот по плоти брат спрашивает, что означает в Господе, понятно, да? Что означает и по плоти? Брата по плоти.
Это родственные связи.
А как он оказался рабом? Да еще у христианина.
Это может быть просто как ты человек, и он человек, у вас нет разницы. Там не говорится о положении, ты богатый, а он бедный.
Я думаю, еврей был, скорее всего, прямо не написано. Но чтобы родной брат по плоти задолжался и попал в рабы, маловероятно. Видимо, еврей, наверное. Еще, пожалуйста. Негодный человек был. Вот есть, пожалуйста. Ну, у нас, наверное, и в лексиконе таких мало слов. Вот брат подмечает, ты же прими его, как мое сердце. Ну, о чем-то это говорит, да? Ну, даже не столько поручается, сколько Павел дорожит. Он был близок мне. Ну, как мое сердце, как мы бы поняли эти слова? Это то же самое, что и я. Вот мы настолько близки, это то же самое, что и я. Вот если меня ты примешь, это почти то же самое, что и я. Братья тут говорили за то, что Анисим вором был. Есть это, видно в тексте или нет?
Мы можем предположить то, что он говорит, что он у него взял, то было.
Может, да не
он. Что прям ворон, что он
сидел, за что-то он его
Ну да, по тексту можно так утверждать нельзя, но можно предположить, что он ущерб какой-то Филимону принес, да? И в тюрьму попал. Ущерб какой-то. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ну, видимо, в рабы все равно не так сильно спешили люди, да? Где это видно?
В Колоссянам, если мы смотрим, в Колоссянам, тут так же самое начало описывается, когда Павел пишет письмо, что случилось, и в конце он так же самое описывает. Анисиму, вот пишется в 9 стихе, Колоссянам, 4 глава, с Анисиму верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем, что он рассказывает, что он так же, до того уже был, ну, поверил, что он до того уже верным стал, там, в отношении, что уже прими верным, то, что он верный уже.
Хорошо, братья, вот один, наверное, только подметил, что можно увидеть это из других посланий еще, не только из послания Филимона.
Ну да, просто мы рассматриваем
Филимона. Да. Не, ну хорошо, если мы рассматриваем еще и в других местах. Братья, как вы видите, вообще полезна вот такая работа? Картина, ну, изменилась, как-то расширилась. Или просто бегло прочитал, назидание какое-то получил. Но я уже говорил, что наши разборы иногда немножко односторонние. Вот один стишок прочитали, давайте разберем, второй, третий. Нам полезно бы общую картину, исторический контекст. А теперь, зная вот эту картину, можно уже разбирать и отдельные стихи. Вот эту работу мы попробуем сделать не только по этому посланию, а уже когда будет разбор отдельной книги, мы еще будем заниматься этой работой. Ну и дома, братья, полезно, если при разборе какого-то послания иметь это в виду. Вот и общий исторический контекст, и специальный. Вот это общий, ну да, это больше к общему. Ну и то, и другое мы касались, да? Оба вида, и общий, и специальный, или особенный. Так, урок закончен, давайте мы помолимся. Аминь.